Здравствуйте. Мы с вами читаем избранные отрывки из источников на тему «Потребность величия Творца». Можно задавать вопросы на сайте КПТВ. Избранные вопросы мы зададим в течение урока.
Не будем забывать, что этим мы хотим помочь также и нашим товарищам, которые просто нуждаются в излечении.
Да. Мы продолжим с цитаты 12 и статьи Рабаша «Что такое человек и что такое животное в духовной работе?». Когда человек хочет работать ради Творца, а не ради себя, тогда, что бы он ни делал, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, а все только для его личной выгоды. В этом состоянии он чувствует, что у него нет ничего, и он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью граната, римон. То есть, если он идет выше знания, что означает «с величием Творца», то есть, чтобы просил у Творца, чтобы дал ему силы верить выше знания в величие Творца. Иначе говоря, то, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит: «Если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, тогда я готов работать». Но он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. И тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он сейчас пребывает. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что называется ради отдачи, то работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя полными заповедей. Но именно те, кто хотят идти путем отдачи, ощущают свою опустошенность, и они нуждаются в величии Творца. И они могут наполнить эту свою пустоту именно возвышенностью, что означает быть полными заповедей в мире, когда они просят, чтобы Творец дал им силы, чтобы они могли идти выше знания, что и называется величием. Еще раз. Когда человек хочет работать ради Творца, не ради себя, тогда, что бы он ни делал, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, а все только для его личной выгоды. В этом состоянии он чувствует, что у него нет ничего, и он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью граната, римон. То есть, если он идет выше знания, что означает возвышенность, ромемут, Творца. То есть, чтобы он просил у Творца, чтобы дал ему силы верить выше знания в величие Творца. Иначе говоря, то, что он хочет постичь величие Творца, не означает, что он говорит: «Если ты дашь мне постичь возвышенность и величие Творца, тогда я готов работать». Но он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он сейчас пребывает. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, то есть ради уподобления по свойствам, что означает ради отдачи, а работал бы на уровне всех, когда достаточно им выполнения действий, которые они выполняют, И эти люди не ощущают себя опустошенными, но ощущают себя полными заповедей. Но именно те, кто хотят идти путем отдачи, они ощущают свою опустошенность, и они нуждаются в величии Творца, и они могут наполнить эту свою пустоту именно возвышенностью, что означает быть полными заповедей, в мере их просьбы к Творцу, чтобы Он дал им силы, чтобы смогли идти выше знания, что и называется возвышенностью.
Сила.
Вопрос. Что называется заповедью?
Шемлиим мицвот киримон.
Полны заповедями, как гранат. Что в таком случае называется заповедью? Поговорите. Так каждый полслова, может, что-то выйдет.
Мицва зе...
Заповедь — это форма или характер нашего объединения, когда вначале мы делаем его в виде ради получения, в эгоистическом виде, без всякой необходимости помощи Творца или чтобы быть слитыми с Творцом, но просто чувствовать хорошо себя в этом объединении, когда я его делаю, даю все силы, чтобы пойти на это, а сделать заповедь — это просить у Творца, чтобы исправил это место, чтобы оно было для доставления ему наслаждения.
Да, получается, что полны заповедями, как гранат. На самом деле, пробовали, чтобы объединиться, сделали все действия, которые можно, чтобы объединиться. И вопрос тогда, делали они это как гранат, как бы из величия Творца, или из, в конце концов, из величия Творца, из высшего знания, или же это все еще было внутри знания.
Получается, что чем больше действий мы выполняем для того, чтобы сблизиться между нами, без того, чтобы было у нас вознаграждение от этого, а как раз не из-за того, что мы просим что-то раскрыть, но вследствие того, что мы знаем, что это доставляет ему наслаждение, это называется, что мы идем в правильном направлении.
Да, заповеди — это действие, как сказано, человек делает ради отдачи. Видимо, то, что мы сейчас делаем на семинаре. Да, пытаемся объединиться.
Да, слышать вас — это заповедь, по сути дела. Исправлять желание ради получения, но ради отдачи.
Да, это вознести желание получать, желание отдавать, то есть вся пустота, которая есть в желании, связать ее с величием Творца.
Да, это мы делаем выше знания, и так вызываем подобие свойства с Творцом и просим силы для действия.
Исправление желания ради получения, ради отдачи. Любое место, где я вижу, что я погружен в эгоистическую любовь, я прошу быть в отдаче, свойство отдачи, быть подобным свету Творцу.
Может быть, здесь это именно те случаи, в которых мы, по сути дела, проверяемся согласно нашему направлению, где мы хотим быть, что мы хотим сделать, какую добавку мы даем к желанию, которое дано нам изначально. Если мы хотим идти этим путем, чтобы приблизиться к слиянию с Творцом, или привести себя к этому месту, как раз с таких мест мы получаем все, что против, и тогда можно это восполнить нашим действием, чтобы в конце это стало заповедью.
כלומר, כל ה...
То есть, все дело заповеди — это порядок действия, когда мы прежде всего хотим, чтобы действия, которые мы делаем между собой, были, чтобы доставить Творцу наслаждение, и тогда мы проверяем, что мы можем сделать. А не вначале бежим, а потом... Нужно вначале выстроить его величие, чтобы у нас была способность работать правильным образом.
Да, итог такой выходит, что заповеди — это все, что доставляет наслаждение Творцу. Вопрос, как мы это делаем. Делаем ли мы это для того, чтобы доставить наслаждение себе или Творцу?
Кета миспар 13.
13 отрывок из статьи, что значит, что правая должна быть больше левой в работе. Рабаш. Написано, сказал Раби Эльзар, всегда человек должен упредить неприятность молитвой. Что означает, что человек никогда не приступает к работе в левой линии, прежде чем он работал в правой, которая считается свойством совершенства. Это значит, нет у него недостатка ни в чем, но он благодарит и восхваляет Творца за то, что он дал ему немного удержаться в духовной работе, а затем он приступает к работе в левой линии. И тогда он видит, что находится в беде. То есть нет у него ни Торы, ни духовной работы, как подобает служащему Творцу. И тогда он чувствует, насколько он отдален от любви к Творцу. То есть, чтобы работать на Него. То есть, работать только с намерением отдавать, доставлять Ему наслаждение и не ради собственной выгоды. И тогда он видит, насколько тело противится этому. И он не видит, что когда-нибудь он сможет совершить хоть что-то ради отдачи. Получается, что в то время, когда он входит на путь левой линии, это называется свойством беда. И нет у него иного совета, кроме как молиться Творцу о помощи, чтобы он дал ему желание отдавать, которое зовется второй природой. И тогда это молитва из глубины сердца, и Творец слышит его молитву. Еще раз. Написано. Сказал Раби Эльзар, всегда человек должен упредить неприятность молитвой. И нужно это объяснить, что человек никогда не приступает к работе в левой линии, прежде чем он работал в правой, которая считается свойством совершенства. Это значит, нет у него недостатка ни в чем, но он благодарит и восхваляет Творца за то, что он дал ему немного удержаться в духовной работе. И затем он приступает к работе в левой линии. И тогда он видит, что находится в беде. Так как нет у него ни Торы, ни духовной работы, как подобает работнику Творца. И тогда он чувствует, насколько он отдален от любви к Творцу. То есть, чтобы работать на Него, работать с намерением доставлять наслаждение своему Создателю и ничего ради собственной выгоды. И тогда он видит, как тело противится этому. И он не видит, что когда-нибудь он сможет совершить хоть что-то только ради отдачи. Следовательно, когда он входит в левую линию, это называется состояние беды. И нет иного совета, кроме как молиться Творцу о помощи, чтобы он дал ему желание отдавать, которое называется второй природой. Ведь тогда это молитва из глубины сердца, и Творец слышит его молитву.
Что мы выигрываем от подъемов и что мы выигрываем от падений? Прошу. Почему они должны идти друг за другом? И что из всякого состояния мы выигрываем? С чего это начинается? С падения или с подъема? Допустим, падение и подъем, или подъем и падение. Со всего этого так-то мы выигрываем. Прошу.
Выиграем больше хиссарон к величию Творца.
Устремление к Творцу.
Муша сказал, устремление мы выигрываем. Независимость не правая, не левая, ни падение, ни подъем. Нет у них независимости, ты только связан с ними.
Да, человек начинает справа, с совершенства. Чтобы он не оставался в этом состоянии на всю жизнь, думал, что он абсолютный праведник, говорит, вырезает ему падение, или человек сам пробуждает падение. Для подъема на более высокую ступень с помощью молитвы и связи с десяткой, с Творцом.
Выигрываем потребность в отдаче. И вследствие этого приходим к молитве.
Выигрываем связь с Творцом. Все время ты нуждаешься в Творце. У тебя нет ничего от себя, что ты можешь, ты все время снова молишься, кричишь из глубины сердца.
Да, как бы все наше стремление находиться непрерывно в этом процессе, когда любой подъем, в котором мы находимся, вызывает падение, что дает нам обновление нашего желания, обновление хиссарона, а любое падение вызывает, по сути дела, больший подъем, более лучший, и затем это можно видеть, согласно нашему продвижению, как мы в такой тенденции ускоряем друг друга. И мы должны просто поддерживать друг друга, чтобы обновлять самим этот процесс.
Подъем, мы получаем силы оторваться от себя, в падении включиться в товарищи.
И из двух вместе мы получаем стремление на самом деле к изменению. И это то, что приводит к ощущению жизни.
Я думаю, что это дает человеку два конца, показывает ему, что он не должен быть под воздействием того, наслаждается или желание получать. Нужно все время продолжать работу.
Да, нужно быть над подъемами и падениями. Это называется, что мы хоть как-то приближаемся к свойству отдачи.
Да, быть выше этого, значит, что я могу оправдать падение, которое было у меня, из подъема, который у меня есть сейчас.
Да, самый большой выигрыш от подъемов и падений — это связь с Творцом.
Из-за того, что обнаруживаешь хиссарон, когда ты чувствовал, что это есть, а сейчас нет. Ты сейчас ищешь.
С помощью этого ты возвращаешься к связи с Творцом через товарищей, когда ты переводишь все свое внимание с места.
Как мы с помощью связи в десятке соединяем подъемы и падения в подъем? Что тогда называется подъемом? К какому виду подъема мы переходим, если соединяем частные подъемы и падения вместе, между нами? Прошу.
Может быть, что это самое желаемое состояние для Творца, что это в конечном счете связать все с тем, кто посылает, действует и управляет нами, и вследствие этого величия Творца, который является одним и единственным и единым, кто объединяет все, все эти состояния принимают у нас, получается, совершенно иное ощущение и ценность.
Мы соединяем все в молитву, и молитва — это не за себя, а за товарищей, у Творца. И тогда все находится в том же элементе, который мы называем молитва.
К какому виду подъема мы приходим, если мы обвиняем все падения и подъемы вместе? Мы вчера говорили, по сути дела, об этом общем месте центра группы, в котором нет эгоизма и личного расчета каждого из нас, и там на самом деле можно раскрыть свойства отдачи по-настоящему. И это как раз ощущение объединения и ответственности по отношению к миру из этого общего пространства.
Связь в десятке помогает в этом как раз тем, что все эти движения, они строят связь между нами, строят потребность во взаимной помощи, взаимной поддержке.
Да, с помощью связи между нами мы можем подняться над подъемами и падениями, и с помощью этого мы приходим к объединению.
Десятка дает мне способность быть выше себя, освободить себя, не быть там, раскрыть настоящее «я». Когда я не нахожусь там, то приходит Творец, десятка, и все благо.
Мы читали сейчас в отрывке, что это молитва к Творцу в конечном счете. Это самый большой подъем, когда между двумя крайностями, двумя состояниями человек приходит к молитве к Творцу, и вследствие этого он может подняться на более высокую ступень.
Если в десятке есть поручительство, и мы поддерживаем друг друга, напоминаем друг другу о цели, о величии, мы получаем новый подъем, который является подъемом из устремления.
14 отрывок из статьи «На ложе моем по ночам» Рабаша. Написано: «Отец вносит свой ловин». И совершенство, называющееся Лаван, там нет никакой грязи, и с помощью этого он получает вдвойне. Первое, благодаря этому он может воспрять духом, так как находится в слиянии с совершенным, то есть с Творцом. И то, что он дает, необходимо верить, что это совершенство. А совершенство восполняет человека, чтобы он ощущал и себя тоже совершенным. Так или иначе, он питается от этого, получая поддержку, чтобы смог жить и существовать, чтобы были у него силы потом выполнять работу в святости. Второе. Согласно степени важности, которую он приобретает, работая в совершенстве, потом у него появляется ощущение недостатка хисарона от своей работы, не исходящее от истинного очищения. То есть тогда он может представить себе, сколько он теряет из-за своей небрежности в работе. И он способен сравнивать между важностью Творца и собственной низостью, и это дает ему силы в работе. Однако и сам человек должен... должен исправляться, иначе он останется во тьме и не увидит истинного света, светящего выдающих килим. Исправлением келим называется свойство нуквы, хисарон, когда он работает над исправлением его недостатков. И это называется «мать дает свой одем». То есть он видит тогда красный свет, адом, означающий препятствие, стоящее у него на пути и не дающее ему достичь цели. И тогда наступает время молитвы. Поскольку человек видит меру своей работы, которая есть у него в отношении моха и либо, и как он не продвигается в работе по отдаче. И он также видит, насколько тело его слабо. И нет у него больших сил, чтобы он мог преодолеть свою природу. И поэтому он видит, что если Творец ему не поможет, он пропал. Как написано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. И из двух этих состояний, то есть из совершенства и недостатка, которые называются отцом и матерью, получается, что Творец ему помогает, давая душу, которая является духом жизни, и тогда рождается новорожденный. Еще раз. Написано, отец вносит свой ловен, когда совершенство называется белым, лаван, в котором нет никакой грязи. И выигрыш от этого вдвойне. Первое. С помощью этого он может получить подъем духа, потому что он слит с совершенным, то есть с Творцом. И все, что он дает, надо верить, что это совершенство. А совершенство восполняет человека, чтобы он чувствовал, что и он тоже совершенный. Так или иначе, он берет от этого питание, чтобы мог жить и существовать, чтобы были у него силы затем выполнять работу в святости. Второе. Согласно степени важности, которую он приобретает во время работы в совершенстве, потом у него будет место ощутить недостаток со стороны со своей работы, не исходящей от истинного очищения. Тогда он может представить себе, сколько он теряет из-за своей небрежности в работе, и он способен сравнивать между важностью Творца и собственной низостью, и это принесет ему силы в работе. Однако человек должен себя исправлять тоже, иначе он останется во тьме и не увидит настоящего света, который светит в келим, которые готовы к этому, которые называется отдающими келим. И исправлением келим называется свойство нуква, хисарон, когда он работает над исправлением своих недостатков, хисаронов. И это называется, и мать его дает ему одем. То есть тогда он видит красный свет, адом, означающий препятствия, которые стоят у него на пути и не дают ему прийти к цели. И тогда наступает время молитвы. Поскольку человек видит меру своей работы, то, что есть у него в отношении разума и сердца, моха и либо, и как он не продвигается в работе по отдаче. И он также видит, насколько тело его слабо, и нет у него больших сил, чтобы он мог преодолеть свою природу. И поэтому он видит, что если Творец ему не поможет, он пропал. Как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. И из двух этих состояний, то есть из совершенства и недостатка, которые называются отцом и матерью, выходит, что Творец ему помогает, что он дает ему душу, которая является духом жизни. И тогда рождается новорожденный.
Шув. Катув.
Еще раз. Написано, отец вносит свой ловен. И совершенство называется лаван, белизной, в которой нет никакой грязи. И выигрыш от этого двойной. Первое. Благодаря этому он получает подъем духа, поскольку он находится в совершенном, то есть в Творце. А то, что Он дает, нужно верить, что это совершенство. А совершенство восполняет человека, чтобы он чувствовал себя тоже совершенным. И так или иначе, он берет от этого пищу, чтобы мог жить и существовать, чтобы была у него сила потом выполнять работу в святости. Второе. Согласно степени важности, которую он приобретет во время работы в совершенстве, потом у него будет место почувствовать недостаток хисарон со стороны своей работы, которая не исходит от истинного очищения. То есть, тогда он может представить себе, сколько он теряет из-за своей небрежности в работе. И он способен сравнивать тогда между важностью Творца и собственной низостью. И это принесет ему силы в работе. Однако и сам человек должен исправлять себя, а иначе он останется во тьме и не увидит истинного света, который светит келим, которые готовы к этому, которые называются отдающими келим. Исправлением келим называется свойство нуква, хисарон, когда он работает над тем, чтобы исправить свои недостатки, хисароны. И это называется, а мать дает ему свой одым, то есть он видит тогда красный свет, адом, который является препятствиями, стоящими у него на пути и не дающими ему прийти к цели. И тогда наступает время молитвы, поскольку человек видит меру своей работы, то, что есть у него в отношении разума и сердца, моха и либо, и как он не продвигается в работе на отдачу. И он также видит, насколько тело его, тело слабое, когда нет у него больших сил, чтобы он мог преодолеть свою природу. Поэтому он видит, что если Творец ему не поможет, он пропал. Как написано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. И из двух этих состояний, то есть из совершенства и недостатка, которые называются отцом и матерью, получается, что Творец ему помогает, что он дает ему душу, а это дух жизни. И тогда рождается новорожденный.
Понятно? Да или нет? Нет. Еще раз.
Написано. Отец вносит свой ловен, когда совершенство называется лаван, белизной, в которой нет никакой грязи. И выигрыш от этого двойной. Первое, что благодаря этому он может получить подъем духа, поскольку он слит с совершенным, то есть с Творцом. А то, что он дает, необходимо верить, что это совершенство. А совершенство восполняет человека, чтобы он чувствовал, что и он тоже совершенен. И так или иначе, он берет от этого пищу, чтобы мог жить и существовать, чтобы были у него силы потом выполнять работу в святости.
До этого места ясно? Да или нет?
Да.
То есть, это ощущение совершенства, которое приходит от Творца, и называется белое, получают силу, которая потом помогает. Как воспользоваться ей, посмотрим. Но это ситуация белого. Отец дает ловен, белизну. Второе.
Согласно степени важности, которую он приобретает во время работы в совершенстве, у него потом будет место почувствовать недостаток хисарон со стороны своей работы, которая не исходит от истинного очищения. То есть тогда он может представить себе, сколько он теряет из-за своей небрежности в работе. И он может произвести сравнение между важностью Творца и собственной низостью, и это принесет ему силы в работе.
То есть он не пожирает себя, почему он находится в падении, у него нет сил, он ничего не делает. Он выясняет, насколько величие, которого он достиг в подъеме, сейчас помогает ему увидеть истинное состояние в падении. Так? Так. Начни еще раз второе.
Еще раз второе. Согласно степени важности, которую он приобретет во время работы в совершенстве, потом у него будет место почувствовать недостаток со стороны своей работы, который не исходит от истинного очищения. То есть тогда он может представить себе, сколько он теряет из-за своей небрежности в работе. И он способен произвести сравнение между важностью Творца и собственной низостью, и это принесет ему силы в работе.
Так? Далее.
Однако, человек сам тоже должен исправить себя, иначе он останется во тьме и не увидит истинного света, светящего в келим, готовых к этому, который называется отдающими келим. А исправлением келим называется свойство нуква, хисарон, когда он работает над исправлением своих недостатков. И это называется, а мать его дает ему одем, то есть он видит тогда красный свет, адом. И это препятствия, которые стоят у него на пути и не дают ему прийти к цели. И тогда наступает время молитвы. Поскольку человек видит меру своей работы, то, что есть у него в отношении разума и сердца, моха и либо, как он не продвигается в работе на отдачу. И также видит, насколько тело его слабо, когда нет у него больших сил, чтобы он мог преодолеть свою природу. Поэтому он видит, что если Творец ему не поможет, он пропал. Как написано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. И из двух этих состояний, то есть из совершенства и недостатка, которые называются отцом и матерью, выходит, что Творец ему помогает, когда он дает ему душу, которая является духом жизни, и тогда рождается новорожденный.
Насколько вы поняли, поговорите об этом. Можно одновременно говорить. Насколько вы поняли, неважно, состояние подъема, состояние падения, что связывает их и как помогает одно состояние другому.
Здесь описание духовной работы. Все время мы распознаем точку, в которой есть белизна ловен, где есть совершенство, когда все подъемы и падения мы относим к Творцу, и тогда Творец дает нам еще слой желания получать, и там раскрывает нам себелюбие, чтобы мы смогли подняться над этим.
По сути дела, мы начинаем с состояния совершенства. Это называется белое. А после состояния совершенства Миля продолжит.
Миллер, совершенство, как сказал Хабани, есть группа, в которой мы раскрываем отсутствие совершенства, мое отсутствие совершенства в отношении цели. И как раз из этих двух вещей создается место для работы, создается место, в котором, с одной стороны, есть совершенство, с другой стороны, есть недостаток и сарона. И тогда есть место, на самом деле, для ощущения жизни между желаемым и действительным, и стремление, которое пробуждается, чтобы на самом деле измениться.
Я записал, подытожил так. Отец — это десятка, которая дает величие Творца, важность цели. Мать — это десятка, которая дает хисароны. И тогда важность Творца — это как бы катнут, отмена перед десяткой, бур. Низость себя — это когда мы хотим работать в величии, уже включение десятки, как бы вскармливание. Потом есть молитва ман на отдающие келим, которые мы собрали взаимовключение в десятке. Это уже мухин.
Как раз то, что эти две крайности составляют наш духовный путь. Когда мы, скажем, они оба эти состояния должны, даны нам, и мы должны идти посередине с важностью и величием спереди, и также с хисароном сзади, недостатком.
Да, я понял из этого отрывка, что отец и мать, короче, это силы, есть две силы, которые развивают нас. Одна дает важность отдачи, вторая пробуждает хисарон.
Да, по сути дела, мы должны, чтобы у нас иметь эти две противоположные вещи, чтобы была у нас разница, и поэтому без того, чтобы были два этих состояния, мы не можем продвигаться.
Тоже записал все эти моменты. Начинаем с совершенства. Это состояние величия Творца. Человек находится уже, понимает, что Творец наполняет всю реальность, нет никого, кроме него. И тогда есть состояние хисарона, человек раскрывает, насколько он далек от этого, насколько все его келим не такие, не готов принять это. И тогда есть исправление, он хочет исправить это состояние. Тогда он приходит к низости себя, к отсутствию силы в себе, и тогда приходит к молитве, к Творцу. Это уже Творец дает эту силу.
И с помощью этого он учится у Творца из состояния совершенства и его отсутствия. Если исправляем келим, как написано там, если исправляет недостатки, эту тьму, тогда именно это строит в нем отдающие келим, и там он может извлечь пользу из этих состояний на самом деле.
Даже если мы не услышали все понятия, и все то, что важно, это прилепиться к правой линии совершенства, когда ты прилепляешься к десятке, через десятку к Творцу, все время, все, что мешает тебе, ты связываешь, получаешь силу от отношения к Творцу еще раз через десятку.
И есть здесь, по сути дела, целый процесс. Все мы восприняли, что есть у нас вначале состояние совершенства, после этого нас ведут вследствие этого к процессу, в котором мы извлекаем недостатки или наши ограничения, ограниченность нашу, когда мы не можем приблизиться к этому совершенству. И еще целый процесс, вследствие которого строится молитва и получение силы восполнить весь процесс.
Сказано, что плод в чреве матери видит от одного конца мира до другого, свеча горит у него на голове, его обучает всей Торе, он просто видит все, чувствует все. А потом, когда приходит время рождения, он получает какое-то состояние
мака,
удар, скажем так, и переворачивается, был с головой наверху, переворачивается головой вниз, и тогда выходит в мир. Что происходит в таком состоянии в нас? Переворота. Рождения. Что происходит с желаниями, с мыслями, с восприятием, с восприятием реальности? Прошу. Говорите, что вы думаете. Что уж может быть? Что происходит?
Есть переход между отношением, которое было все это время к своим желаниям, и только все остальное меня вообще не интересовало, к переходу к желаниям товарищей.
Да, это активное действие, когда каждый из нас, которое каждый из нас должен сделать в построении правильного отношения, желаний, устремлений товарища. И это очень активная вещь. Насколько кажется, что ребенок пирачивается сейчас, наоборот, ничего не делает, он находится в очень активной точке, и прорыв должен сделать он вместе со всем окружением, которое его обволакивает.
То, что меняется, это требование вознаграждения. Вознаграждение для себя или вознаграждение от того, что доставляешь наслаждение высшему.
Да, переворачивается намерение. Состояние, когда он заботится лишь о себе, состояние, когда он вдруг начинает заботиться о товарищах.
Он начинает быть самостоятельным в том, что он знает, как находиться выше подъемов и падений.
При всем он находится под надзором матери, сил, которая развивает его. Эта матка, видимо, не учила-то, не знаю, но, видимо, какая-то сила, которая развивает. И приходит тогда к какому-то пониманию, что нужно перевернуться, прийти к новому восприятию. Сила отдачи, видеть товарищей большими, видеть недостаток только в себе, а не в группе.
Может быть, когда разум внизу, тогда мы рождаемся.
Да, переворачивает восприятие мира. Любая мысль, которая была о любви к себе, ты просто отменяешь всю собственную важность, просто все время слит с Высшим. Уже работаешь с другим разумом, разумом десятки Творца.
Почему зародыш рождается с головой наверх, а рождается, когда голова его внизу? Почему плод растет с головой наверху, а рождается именно головой вниз?
Может быть, это, по сути дела, свидетельствует обо всем процессе, о духовном мире и продолжении нашего пути, как тех, кто идет в духовном мире, когда вся наша основа — это работа над верой высшей знания. Наша голова, состояние нашего активного расчета находится все время наверху, то сознание, нет никого кроме него, одна сила, которая является началом всего своей величии и в абсолютном получении согласия действия относительно себя.
Зародыш вначале развивается в важности Творца, величия, как мы читали, в состоянии совершенства, а затем все, и все в порядке с головой. Но затем, когда он начинает накапливать и собирать хисароны от десятки, он, эта голова как раз, он должен ее опустить, потому что работает с келим.
15-й отрывок из статьи «Что означает благословение, что сотворил мне чудо в этом месте в духовной работе?» Рабаша. Человек должен приучить себя ко всему, проводить сравнение между временем страданий и временем наслаждений и благодарить за чудо, что он вызволил его из страданий в состоянии наслаждения. И тогда у него будет возможность возблагодарить Творца и получать наслаждение в новых келим, которые добавились у него сейчас, когда он сравнивает эти два периода между собой. Благодаря этому человек может продвигаться в работе. И это, как сказал мой отец и учитель, не важно, что человек получает от Творца нечто большое или совсем маленькое, а важно, насколько человек благодарит Творца. И в мере благодарности человека ему открывается, что ему дал Творец. Поэтому человеку надо остерегаться, чтобы всегда благодарить, то есть ценить подарок Творца, чтобы он мог приблизиться к нему. Поэтому, когда человек смотрит всегда во время подъема, в каком состоянии он был во время падения, то есть какое ощущение у него было во время падения, тогда он уже может оценить преимущество света и тьмы. И у него уже есть новый келим для получения радости и благодарить, чтобы благодарить Творца. Это как сказано, что человек должен благословлять. «Благословен сотворивший мне чудо в этом месте». То есть в месте, в котором он находится сейчас во время подъема, потому что не может быть подъема, если до этого не было состояния падения.
Как нам увеличить подъемы и падения, за что мы именно благословляем во время подъема? Прошу.
Подъем и падение — это относительно желания прийти к свойству отдача, желание доставить наслаждение Творцу, изменить мою природу. Когда мы находимся в этом осознании, это подъем.
Мы благословляем за подъеме, за важность, которую получаем, а в падении за келим, за хисарон.
Можно определить, что подъем — это когда человек ближе к свойству отдачи, к важности отдачи, а падение — забота о себе, ему важнее.
Да, то, что есть сила работать над знанием — это подъем.
В падении человек чувствует, насколько он далек от Творца, насколько он не делает достаточно, чтобы доставить ему наслаждение. А в подъеме человек больше приближается к силе отдачи, к новому восприятию реальности, когда все наполняет Творец.
Мы, по сути дела, благословляем за все это, когда мы находимся в работе Творца.
В падении мы в отрыве от ощущения важности и величия Творца, а в подъеме у нас действительно есть благодарность за состояние, которое было, когда Творец раскрыл нам еще келим, который можно поднять и связать с Творцом.
Да, это две стороны одной медали, потому что наша тенденция во всем этом процессе и желание прийти из десятки к слиянию с Творцом, к осознанию и примирению с тем, что Он добрый, несущий добро, единая сила, и мы в конечном счете приходим вследствие этого и к видению нашего ограничения, не отсутствия важности, но тоже вследствие завершения процесса и молитвы в конце мы благодарим Творца за Его величие, за то, что Он дает нам каждый раз хисарон, сопровождает во всем этом процессе, чтобы выяснить нас, человека свободного.
Мы благодарим за то, что Творец дал нам увидеть товарищей большими, завидовать им.
16-й
отрывок из статьи «Отличие милости от подарка» Рабаша. Когда прошло достаточное количество времени, человек приложил усилия, но не видит наполнения своему хисарону, тогда в нем начинает образовываться боль и страдания от того, что он вложил силы и не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда начинают приходить к нему разные мысли друг за другом. Иногда как искры отчаяния, иногда он укрепляется, а потом снова видит, что он выпадает из своего состояния, не так по кругу. Пока в нем не накапливается настоящий хисарон, которого он достиг с помощью усилий в подъемах и падениях. Этих подъемов и падений, они оставляют у него всякий раз свойство боли за то, что он все еще не удостоился слияния с Творцом. И тогда, когда мера усилия наполняется полностью, это называется кли, тогда к нему приходит наполнение со стороны Творца, поскольку сейчас у него есть истинное кли. Выходит, согласно этому, то, что он видит, что сейчас, после нескольких лет работы, что он все время шел назад, это было сделано с изначальным намерением, чтобы он ощущал боль от того, что у него нет слияния с Творцом. Получается, согласно этому, что всякий раз он обязан видеть, как он все больше приближается к свойству образования кли, которое называется истинный хисарон. И малость или величину хисарона он измеряет в мере, насколько он ощущает, что у него нет наполнения, которое называется здесь слиянием с Творцом, когда все его желание и стремление будет только лишь доставить наслаждение Творцу.
Чем мы именно доставляем ему наслаждение? Чем мы доставляем наслаждение Творцу?
Может быть, тем, что мы участвуем в процессе постепенного выстраивания истинного хисарона, когда мы действительно хотим прийти к все, что происходит, подъемы, падения, состояние, согласие, сопротивление. Это часть процесса, через который он нас проводит. И тот факт, что мы идем с ним, участвуем с ним, растем с ним, это то, что наслаждает его.
Мы доставляем ему наслаждение тем, что он не должен нам давать недостатков, но мы сами знаем, как пользоваться этими недостатками, чтобы доставить ему наслаждение. Не знаю, как это объяснить.
Да, понятие наслаждения символизирует подобие по форме с Творцом в тот момент, когда мы приходим к уподоблению его форме, называется, что мы доставляем ему наслаждение.
Когда мы стремимся и хотим быть как он, чтобы товарищи были как он, это, по сути дела, наша молитва. Есть ответ? Чем мы доставляем наслаждение? Нет? Вы не знаете? Кто? Тот, кто поднимает руку, он не знает. Это я уже говорил заранее. Ну, Юда, давай проверим тебя. Ну, давай, герой. Даже микрофона у вас нет.
Наслаждение тем, что даем ему место соединить нас.
Соединить нас.
Нас.
Это хорошо, верно, да? Простой ответ. И практический. Да, ну.
Я добавляю тоже тот же ответ, я добавляю к этому еще намерение достать наслаждение торта.
Да, верно, вы уже слышали, и перейдем к следующему.